«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Ну что ж, привет-привет, дорогие друзья. Здравствуйте, меня зовут Владислав Юртов. И я сегодня буду вас развлекать каким-то образом. Вы спрашиваете, я отвечаю, так называется рубрика нашей передачи «Верю, не верю». Вы спрашиваете меня как христианина, а я вам отвечаю как христианин или пытаюсь на все ваши сложные вопросы отвечать как христианин, ну и как служитель церкви. На любые темы, абсолютно на любые темы, какие бы вам в голову ни пришли, пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Ну и, конечно, задавайте вопросы. Я постараюсь, опять же говорю вам, ответить на ваши чаяния и надежды, и даже, может быть, на очень странные вопросы. И чем более странные и сложные они будут, тем мне будет интересней. Друзья мои, пожалуйста, поэтому пишите, не стесняйтесь. Я сделаю сейчас то же самое, поставлю лайки и репосты этого эфира в своих социальных сетях, потому что мне хочется, чтобы как можно больше зрителей смотрело нас, ну и, конечно же, писали нам самые различные, каверзные, неудобные, максимально неудобные вопросы. И чем более неудобные они будут, тем мне лично будет интереснее, потому что, опять же, понятное дело, что я всего не знаю, и когда вы задаете сложные вопросы, мне приходится думать, размышлять, выворачиваться, да, там, чтобы не показаться вам дураком. Ну, вот, ну и одновременно с этим вырабатывать свою позицию тоже, между прочим, да, потому что бывают ситуации, когда вы меня о чем-то спрашиваете, я не знаю ответа, и я начинаю думать прямо в процессе. А фишка этого эфира в том, что я не готовлюсь к вашим вопросам. Ну вот, и мне приходится вырабатывать свою позицию вот как-то вот прямо в процессе, да, в процессе. И это классно. Мне кажется, что это классно. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Буквально еще пару мгновений, и мы будем с вами читать то, что уже поступило, и пытаться отвечать на эти вопросы. Если вы не воцерковленный, это самое главное для меня, самое ценное. Если вы не воцерковленный, пожалуйста, пожалуйста, пишите все ваши претензии к церкви, какие бы они ни были, все ваши претензии к Богу, какими бы они ни были, пишите, и мы все это обсудим с вами с большим претензией к церкви. Тоже были претензии к Богу, и я вот как-то их преодолел в процессе своей жизни или не преодолел, не знаю, может быть, на ваш взгляд, да, поскольку я все еще являюсь верующим человеком, но, тем не менее, это все очень интересно обсудить. Так, буквально еще пару мгновений, и я начну читать. Тут у меня маленькая заминка вышла с размещением этого эфира в одной из социальных сетей, но в целом я уже почти с вами. Почти уже с вами. Есть у нас замечательный чат духовно-психологической поддержки. Он доступен по адресу theos.fm/online. theos.fm/online. Если вы нуждаетесь в помощи психолога хорошего или консультанта, такого, скажем, на грани психологии и христианства, то, пожалуйста, туда обращайтесь. theos.fm/online. theos.fm/online. Там, на той стороне, профессиональные психологи, и они максимально при этом еще и являются христианами. Поэтому, если вы нуждаетесь в помощи кого-то из этой сферы, и при этом боитесь, что, может быть, светские психологи, они не настолько профессиональны, то вот есть вариант, наш чат theos.fm/online, theos.fm/online. Все, я закончил делать предварительные все вот эти вещи, которые обычно я делаю перед эфиром, и, наверное, готов быть с вами, отвечать на ваши вопросы. Ну вот, есть такой вопрос, например, так, один момент, что-то убежало это сообщение. Как вы пришли к Богу? Я уже отвечал на этот вопрос, причем неоднократно в своих эфирах. Я такой, знаете, ранняя пташка, что называется. Я пришел к Богу, мне было примерно 10 или 9 или 11 лет. В этом периоде я уже, к сожалению, не помню. Но это было вот на грани 90-х годов. Либо они уже наступили, либо уже готовились наступить. Я смотрел мультики «Суперкнига» по телевизору. И я уже какой раз уже об этом говорил, на самом деле? Прямо уже даже на самом-то деле. Можно отдельный ролик сделать, как Юртов пришел к Богу. Так вот, были мультики «Суперкнига», они все еще актуальны. На самом-то деле эти мультики, хотя они сейчас делаются в 3D-формате уже. И я смотрел их, я уже верил в Бога, но вот я смотрел как-то вот подспутно верил в Бога. Но вот эти мультики и моя вера в Бога соединились вместе. И, собственно, все, я уверовал. Да, мне было примерно 10 лет. 10 лет, и тут же начали приезжать всякие различные евангелисты в Санкт-Петербург. Я живу в Питере. Я туда ездил на эти евангелизации. Ну и все, собственно говоря. Вот тогда начался мой путь к Богу. Он был очень такой тернистый, мягко говоря, тернистый. Потому что я и падал, и уходил из церкви, и бросал все это дело. Но примерно в районе 33, наверное, лет, да, я вернулся в церковь. И вот, собственно говоря, с вами сейчас нахожусь. Так, уже комментарии какие-то пошли у нас. Замечательные. Что писать? Ни один мой вопрос не ответили. Зачем верить в сказки про Бога? Хватит обманывать людей. Сергей Минаков. Наверное, сказки про Бога... Интересно, зачем верить в сказки про Бога? Во-первых, потому что люди нуждаются... Окей, давайте я так длинно отвечу. Каждый человек нуждается в какой-то истории. Да? Назовем так. Вы это называете сказкой, я называю это историей или нарративом. Каждый человек нуждается в истории, в которой вот он включен в эту историю, и которая заканчивается хорошо. Это называется нарратив. Нарратив, да? Мы включены в историю, и эта история заканчивается хорошо. У вас, или плохо, может быть, в вашем случае, да? У вас есть своя история, свой нарратив. И в этом нарративе все плохо. Ну, совершенно точно все плохо, да? Судя по вашим сообщениям, потому что вы родились, вы прожили какую-то жизнь, может быть, в этой жизни чего-то добились, может быть, нет, это не важно совершенно, а потом раз и умерли. И вот, собственно, все закончилось, да, для вас. В нашей истории, в религиозной, да, в христианской истории, все несколько иначе происходит. Мы родились, мы живем. В процессе нашей жизни, если мы говорим, опять же, о религиозном контексте, Бог нас к себе призывает, мы становимся верующими, да, и потом наша жизнь продолжается бесконечно долго в контексте уже взаимоотношений с Богом. И мне кажется, что наш нарратив, он гораздо более приятный, комфортный, и более такой оптимистичен, чем ваш. То есть, чем ваша история отличается от нашей истории? По большому счету, ничем. Вы верите в свою историю, в историю, где жизнь заканчивается в момент смерти человека, физического тела его, вернее. А наша история другая. Собственно, хотите верьте, хотите не верьте. Ну, что ж поделать-то, да? И опять же, мы никого не обманываем. Мы предлагаем свою версию истории. И почему я не могу вам сказать о том, что вы тоже обманываете? Да, вот вы обманываете. Почему я вам... Вы обманываете. Кто вам сказал, что со смертью заканчивается жизнь? Кто вам сказал? Вы лжец. Вы вводите в заблуждение людей. Вы говорите неправду. Короче, вот имею право на это. И у вас нет ничего... ровным счетом, чтобы вы могли на это возразить. Вообще ничего. Как у меня нет доказательств того, что есть жизнь после смерти, так и у вас нет того же самого. Вот и все. Да? Мы находимся на самом деле в равном положении в данном случае. Поэтому Сергей Минаков, никто никого не обманывает. Есть разные версии происхождения событий. Есть разные версии вообще всего мироздания. Да? Вот. И мы находимся в равном положении с вами в этом смысле. Хотя, на самом-то деле, если вы человек образованный, я уверен в этом, что вы образованный человек, если вы человек ищущий, понимающий, то вы знаете, что у нас есть, скажем так, разные доказательства бытия Бога. Да? Есть в логике, вот если вы читали книги, хотя бы какие-нибудь книги по логике, по философии, то там есть раздел отдельный, который посвящен бытию Бога. Да? Есть логические доказательства бытия Бога. Вы можете не принимать этих фактов, но они есть, тем не менее. Да? Вот. Ну и так далее. Поэтому, обманывайте, не обманывайте. Я думаю, что я ответил уже на ваш комментарий. Замечательный. Спасибо за него в любом случае. Спасибо за него. Как вы относитесь к атеистам или неверующим? Нормально. Очень странный вопрос. Нормально. Нормально, но с сожалением, естественно, потому что мне кажется, что я в этом уверен, опять же, исходя из моего мировоззрения, религиозного, философского, что люди, которые не верят в Бога, они как минимум сами себя обкрадывают. И причем очень сильно обкрадывают. Они, вы сами, вот мы сейчас только что общались виртуально с человеком, да, который говорил о том, что мы обманываем, да, и его там, и кого-то еще. Так вот, то же самое на самом-то деле, да? Вот есть неверующий человек. Мы считаем, я опять же говорю, мы считаем, да, это вот наше мировоззрение, мы считаем, что однажды рожденный человек, он живет вечно. Но поскольку он греховен, то его жизнь в вечности, ввиду его грехов, она будет ужасной. И вот есть выход, да? А выход есть почему? Потому что Бог пришел, и этот выход нам показал. Есть выход. Ты всего лишь поверь вот в эту мысль, в эту идею, скажем так, да? Ты ее признай, по-настоящему поверь. И после этого ты станешь другим человеком, да, и у тебя будут жить вечно. Я сейчас максимально утрированно говорю Евангелие. А у того человека другая идея. Он живет, у него все плохо в этой жизни, а у него точно все плохо. Нет ни одного в мире счастливого человека. Ни одного. У всех есть проблемы. У всех. И вот он живет, он мучается. У него там проблемы, здесь проблемы. Предположим, у него все очень хорошо там с женой или с мужем. Но у него все плохо с детьми. Предположим, у него все хорошо и с мужем, и с детьми. Или с женой, да, и с детьми. Но у него все плохо на работе. И так далее. То есть у него в любом случае есть проблемы. И он не может сказать... А потом он умрет еще, да? То есть он мало того, что он не может сказать, что у него все хорошо в жизни, так он потом еще и умрет. Умрет и все. То есть закроет глаза, и его не станет. Любого человека нормального мысль о том, что его не станет, она ужасает. Ужасает. И поэтому большинство людей, они не хотят об этом думать. Не хотят об этом размышлять, потому что их, это страшно, это нормально. Мне тоже страшно было бы думать о том, что вот я когда-нибудь меня просто не станет. Это же кошмар просто, сущий кошмар. А вот христианство говорит, что нет, на самом деле нет, все не так просто. Есть вот грех, да, и мы все согрешили, именно поэтому умираем, но есть выход, да, выход из всего этого, и мы можем начать жить по-другому, Если, вот, если, да, опять же, я не буду это повторять, поэтому, как мне кажется, что нормальное отношение к атеистам и к неверующим, это, ну, во-первых, это любовь, конечно же, да, это любовь, и, во-вторых, это такое сочувствие. Ты видишь перед собой людей, которые семимильными шагами, от слова семь, да, семимильными шагами идут в ад. Как ты можешь относиться иначе к этим людям? Только с сочувствием, с сожалением, если ты вообще нормальный человек. Вот и все. Вот такие наши отношения. Ну, мое, по крайней мере, отношение к этим людям. И мне безумно хочется, чтобы каждый из них пришел к Богу, естественно, однажды, рано или поздно. Мне очень хочется. И я вижу людей, которые... И больше всего, знаете, мне поражает, что среди всех этих неверующих людей есть классные парни такие, классные парни и девчонки, которые вот они невероятно крутые. Они такие классные. Они творческие. Они делают какие-то хорошие поступки, добрые дела. Просто потому, что вот они такие, да? Ну, потому что, я вам скажу с другой стороны, потому что в каждом человеке живет, есть некая Божья благодать, образ Божий, да? Но это не важно, на самом деле. И при всем при этом эти люди отрицают Бога. Это так ужасно. Ты видишь человека, который лучше тебя, лучше меня. Он точно лучше тебя, потому что он так много усилий прилагает для того, чтобы этот мир сделать лучше, и ты понимаешь, что он их больше прилагает, чем ты. Но при этом они неверующие. И в нашей концепции, конечно, это все. Это финита ля комедия, что называется, да? К сожалению. К сожалению, да? Потому что хорошие дела, хорошие поступки не делают человека спасенным от его собственного греха. А грех – это не просто плохие поступки, подчеркиваю, да? Грех – это, в первую очередь, это отрицание Бога как центра вот нашей жизни, да? Как источника нашей жизни, в первую очередь. А потом все уже последующее. Сергей, ни одного факта нет, что после смерти есть какая-то жизнь, а ваша версия – это только теория недоказанная. Да, так и есть, Сергей Минаков. Спасибо вам за комментарий. Так и есть. Так самое-то интересное, что и вот вы живете, скорее всего, в концепции теории Большого Взрыва, Сергей. Так вот, она теория, понимаете? Она теория. Нет, я об этом вчера говорил очень много, на самом-то деле, в нашем эфире. Она теория. Никто ее не доказал, это первое. А самое-то интересное, что никто теорию Большого Взрыва, например, вот, например, теория Большого Взрыва, да, и не сможет доказать по определению, потому что никто не сможет переступить, даже если мы представим, что мы, например, создадим машину времени, да, то, если вы в курсе вообще этой темы, то машина времени, она не в состоянии перейти вот точку сингулярности, да? А если она не может это сделать, то, соответственно, она всего лишь теория остается. Это первое. Второе. Эволюция, скажем так, в ее современном виде, теория эволюции, я вчера опять же об этом говорил, да? Ну вот, теория эволюции, так называемая синтетическая теория эволюции, она не противоречит никак библейской концепции мира. Это второе. Атеисты – самые нормальные люди, которые с сказками про Бога верить нельзя. Нет, атеисты – это всего лишь люди, которые считают, они такие же верующие люди, они такие же верующие люди, которые верят, что Бога нет. Вот мы верим, что Бог есть, а вы, как атеисты, верите, что Бога нет. Вот и все. Но парадокс заключается в том, что с точки зрения логики, я сейчас с научной точки зрения подхожу, да, с точки зрения логики, например, мы можем доказать, что Бог есть, То есть у нас есть некая база доказательная, что Бог есть. Онтологически, я вчера об этом говорил. Вы, видимо, пропустили этот эфир. Но вот мы можем попытаться доказать, что Бог есть. И мы пытаемся, да, мы предоставляем некоторые аргументы. Ну вот, но с точки зрения логики невозможно доказать, что Бога нет. Поэтому мы находимся в этом смысле в гораздо лучшем положении, чем вы, Сергей Минаков, потому что у нас есть аргументы в пользу бытия Бога, а у вас в смысле вообще всего сообщества атеистов нет ни одного нормального аргумента в пользу отсутствия Бога, к сожалению. Ну, так и есть. То есть все те аргументы, которые приводятся, они довольно-таки жалкие, довольно-таки несерьезные. И как-то вот они похожи, знаете, на что? Бога нет, потому что Бога нет. Вот на это они похожи. Всего лишь. На все аргументы, которые предоставляют атеисты, и, кстати говоря, атеисты – это такой тоже собирательный термин, потому что атеисты есть разные. Агностики, атеисты, короче, там много еще формаций. Но вот на все ваши аргументы есть ответ от нас. Если вы пытались заниматься апологетикой, изучать ее, то вы это знаете. Ну вот, но при этом нет ни одного вообще, на самом деле есть, там один философ древний пытался доказать отсутствие Бога, но его аргументы были тут же разрушены. Так вот, нет ни одного аргумента такого серьезного, по-настоящему серьезного, который бы говорил о том, что Бога нет. Ну, собственно, все. Ну, Сергей Минаков, я готов с вами пообщаться в личке на эту тему, либо, может быть, даже вас включить в какой-нибудь чат, где люди занимаются апологетикой. Апологетика – это такая дисциплина, которая занимается, в том числе, доказательством бытия Бога. И вы пообщаетесь, узнаете по этому поводу. Самое интересное, знаете, что Сергей Минаков? Есть такой Барт Эрман, персонаж Барт Эрман. Он был верующим в юности, потом, изучая библеистику, он стал, к сожалению, он стал неверующим. Так вот, этот неверующий человек, атеист, он признает, например, да, в его книге, посвященной Евангелию от Иоанна, Барт Эрман прямо говорит, что эта книга, к его сожалению, она непосредственно заявляет о том, что Христос, например, является Богом. И он признает, да, эта книга это заявляет, атеист. Да, что вот мы, если мы признаем эту книгу истинной, то мы вынуждены будем вот и это признать. А если мы это признаем, то уж бытие Бога тем более. Вот Барт Эрман вам в помощь. Ни одного факта, что после смерти есть какая-то жизнь, ваша версия, это только теория не доказана. Ну, я уже об этом говорил, да, может, не на что отвечать. Так, я видел свой труп в 13 лет, Андрей пишет нам, неверно, что Бог есть, знаю. Дальше этого мира меня не пустили, но Бог меня исцелил несколько раз. Окей, это, наверное, вот к Сергею Минакову. Ольга, в этом случае хочешь сказать избитую христианскую фразу: если Бога нет, я на том свете ничего не теряю, если он есть, как-то не хочется гореть в аду. Да, тоже хорошая фраза. И я считаю, что в принципе это может быть аргументом для нас тоже. Да. Ну, это правда. Если Бога нет, а я живу по Божьим правилам, то я ничего не теряю. Если Бог есть, а я не живу по Божьим правилам, то я теряю все. И самое интересное, знаете что? Я тоже это говорил вчера про книгу, которая на меня больше всего повлияла. Это Дейл Карнеги. Я уже ее там в пятый или шестой раз эту книгу вспоминаю в наших эфирах. Это книга, которая вообще не про Бога, не про религию. Это книга про то, как быть успешным в этом мире. Там трилогия, вернее, да? Как перестать беспокоиться, начать жить. как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, и как выступать публично. Там Дейл Карнеги бесконечно много раз употребляет, не употребляет, а использует библейские цитаты. Ну вот, и в некоторых моментах он пишет о том, что даже если вы не верите в Бога, он пишет, употребляйте цитаты из Библии вот в вашем обиходе, да? Они имеют силу. Это он пишет, да? Они имеют силу. Это правда. То есть мы очевидно видим, что даже если мы не верующие, даже если мы не признаем там Бога, церковь, все прочее, но если мы живем по тем правилам, законам, которые Господь нам открыл в Библии, то мы видим, что это работает. А это реально работает, самое-то интересное. Это реально работает. И, может быть, если вы даже отрицаете Бога, то вы, живя вот по этим правилам, по этим законам библейским, увидев, что они работают, заинтересуйтесь чуть больше христианством и, узнавая его, может быть, когда-нибудь признаете его правоту. Но опять же, это ваш личный выбор. Господь есть, аминь, пишет Магомед Ашрапов. Да, слава Богу, есть такой, да? Соглашаюсь с вами. Пусть Господь благословит тебя и всю семью твою, Магомед. И вам тоже, Магомед, огромное спасибо за такие добрые слова. Благословение вам. И пусть вас тоже Господь благословит. И вашу семью, и за ваши добрые слова тем более. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Пожалуйста, на него подпишитесь. Откройте любое видео. Нажмите колокольчик по любым видео. Для того, чтобы вам приходили уведомления о новом контенте. Контенте, который там появляется. Каждую неделю он там появляется. И вы, вот, если нажмите на колокольчик, будете его получать. Я прошу прощения в очередной раз, что у меня проблемы с горлом. К сожалению, после ковида у меня регулярно... Извините, эти проблемы наблюдаются буквально бесконечно. Ну, вот пока никак не преодолеть всю эту заразу. Поэтому и с носом, и с горлом все еще есть трудности. Но это нам не помешает пообщаться с вами и поотвечать на ваши вопросы, на любые вопросы, которые вы задаете, вы хотели бы задать верующему и пастору церкви. Так, вот сейчас я листаю. И до чего-нибудь долистаю. На все вопросы мы здесь уже отвечали. Друзья, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите, что бы вы хотели спросить у меня, как у верующего человека, ну и, соответственно, как у служителя церкви. Почему Бог создал ад, если Он так любит людей? Да, это такой удар под дых, я бы сказал. Потому что на этот вопрос очень сложно ответить. Но давайте так, давайте посмотрим на эту ситуацию. Опять же, я отвечал уже на эти вопросы 1000 раз. Давайте посмотрим на это немножко с другой стороны. Не почему Бог создал ад, а вот посмотрим на вас, лично на вас конкретно, да? Вот возьмите паузу и посмотрите на себя. На человека, который точно, совершенно совершает ошибки. Мы все грешим. Нет ни одного человека, который не согрешает. И мы бунтуем против Бога, согрешая. Мы с ним в буквальном смысле воюем, согрешая. И где по справедливости ваше место? Ну, то есть, давайте, вот ваше место или вашего соседа, который там убил и съел, не знаю, там, вашу бабушку, где его место должно быть? Он что, должен быть вот так просто прощен, и вы бы с ним сидели, там, ели борщ с этим человеком? Ну, как? Нет, конечно. Нет, я думаю, что ни один из вас этого не скажет. Если ваш сосед убьет вашу бабушку и съест, Ему место как минимум в тюрьме. Ровно то же самое по отношению к вам. Если вы согрешили, справедливость говорит о том, что вы должны где-то ответить за свои поступки. Да? И это место ад. Или гена огненная, как угодно и называйте. Вот неважно сейчас, мы сейчас не о богословии говорим. Как угодно называйте. То есть это последствия ваших поступков. Вы сделали выбор в пользу зла, и вот последствия. Если же все злодеи, совершающие поступки, будут там же, где и прекрасные, там, добрые, любящие, милосердные люди, это будет несправедливо. И вы первый об этом скажете, что это несправедливо. Вы первый. Как так? Почему эта мразь находится со мной там, за одним столом, да, это злодей? Вы первый об этом скажете? Нет разве? Конечно, да. 100% да. И теперь еще раз себе вопрос задайте. А почему Бог создал ад? Почему, да? Вот об этом подумав. Да потому что есть справедливость. Есть те люди, которые должны по справедливости страдать за свои поступки. Отвечать или не за них. Отвечать. Да? Вот и все. Но, опять же, для других людей есть Христос, который умер за их грехи и сам за них расплатился. А для этого что нужно сделать? Правильно, вернуть себя в там, изначальный источник, как бы это, я максимально пытаюсь для незнающих христианцев объяснить позицию, вернуть себя в правильное положение, да, вот в источник, вот есть ось абсцисс и ординат, да, вот есть нолик, вот в нолик себя вернуть, то есть понять, где ты, кто ты и откуда ты, да, вернуть себя в правильное понимание всех процессов, которые вот в мире вот есть, так скажем, да, ты когда себя туда возвращаешь, или там Бог тебя возвращает, на мой взгляд, ты понимаешь, откуда все, кто является источником всего, вот тогда все встает на свои места в твоей жизни, и в том числе ты получаешь шанс на то, что не будешь гореть, скажем так, в аду, который создал Бог. А еще раз, да, это справедливость всего лишь. Да, спасибо. Извините, что так долго отвечал, конечно же. Но есть такие больные темы. Как я могу быть уверен в том, что выйду замуж, несмотря на то, что стала старше? Никак. Никак. Очень странный вопрос, на самом-то деле. Никак. Вообще, знаете, что касается отношений личных между мужчиной и женщиной, то я часто в христианской среде встречаю такую странную практику, когда девушки, именно девушки, причем их больше, девушек в церквях больше, чем женщин, девушек больше, чем мужчин. Это такой объективный факт. И при всем при этом эти девушки и женщины, они, я надеюсь, никто меня сейчас в сексизме не обвинит, они проявляют такую максимальную какую-то недоступность, что ли, да? Вот типа, нет, мы такие все благочестивые, мы там все, у нас там требования максимальные, большие и прочее, прочее. И в итоге проходят года, и эти девушки остаются одинокими вот из-за своих требований. Я не говорю о том, чтобы люди не имели вообще требований никаких. Нет. У меня даже есть интервью, большое такое интервью, где я говорю о том, что брак нормальный, христианский, это брак по расчету. Кому интересно будет, я скину ссылку на это интервью, где я прямо говорю, что брак нормальный, это брак по расчету. Это нормально. Но при этом При этом, когда мы... Есть классная история по этому поводу, реальная история. Одна была церковь такая, она и сейчас есть. В то время там мужчин было больше, чем женщин в этой церкви. Ну вот, и было очень много одиноких мужчин в этой церкви, молодых, которые тоже имели претензии к девушкам, к сестрам, как мы говорим. Ну вот, и поэтому они не женились. И вот однажды был там семинар такой братский, мужской семинар, иначе говоря, где эту тему обсуждали. И вот они, вот, типа, девушка не такая, не такая, не такая. Она там все не очень красивая и прочее. И, значит, немолодой брат, уже дедушка, он одному взял за шкирку, ну, я так говорю грубо, но так, подвел к зеркалу и говорит, ну, посмотри на себя. Говорит он, да, посмотри на себя. Ты что, красавец, что ли, или что? Это я сейчас перевожу на нормальный русский язык то, что он говорил. Ну, вот. Ты, говорит, вот, ну ты вообще кто там? У тебя нос картошка, там все прочее, да? Ты кого хочешь себе, ну, взять? Какую-то принцессу, что ли? Ты похож на того, кто... не то, что достоин. Ты похож на того, на кого обратить внимание принцесса? Скажем так. Нет, конечно, нет. Так что давай уж умерь свои, скажем, требования, да? И бери того, кто придется. Это, ну, вкратце, да, я писал кратко и очень утрированно то, что там было. Ну вот, но тем не менее так и есть. Так и есть в нашей жизни. Ну вот, одну секундочку. Саша нам писала, а если Владислав, люди верят в, ну, верят в другого бога или даже принадлежат другой конфессии, живут и не грешат, разве высшему разуму Богу было бы не все равно? У него ведь нет наших человеческих гордыней, тщеславия, тщедущая. Пардон, видите, я все еще, к сожалению. Хороший вопрос. Ну, если мы соглашаемся с этой идеей, Саша, то получается, что вообще не важно, в кого верить. В Будду, в Христа, в Аллаха, или там, в Кришну, в Вишну, или в кого-то еще. Проблема в том, что я тоже об этом вчера говорил, между прочим, что все эти религии, они предлагают разные способы спасения. Они предлагают разные способы, я извиняюсь, разные способы решения проблем. Проблема греха. И эти способы решения проблемы греха и вообще антропологии. Да? Антропология – это дисциплина или наука о природе человека. Они настолько по-разному нам рассказывают о человеке, о Боге и о решении главной проблемы – это конфликта Бога с человеком, что все эти теории одновременно они не могут сосуществовать друг с другом. Ну, никак не могут. Вообще никак не могут. Совсем. И вот, например, я там, когда мне было 14 лет, увлекался кришнаизмом. Увлекся в какой-то момент. Ну, то есть, совершенно случайно я встретил людей. Метро Технологический институт. Участие в военном училище. И вот я начал читать книгу. И автор книги этой, да, Шрила Свами Прабхупада, если не ошибаюсь, его звали, он в том числе говорит о том, что Кришна – это Христос. Да, но это настолько абсурдно, да, это настолько чушь даже с точки зрения исторической науки. Ну вот, это раз. Во-вторых, они предлагают разные способы решения проблемы, которые не совпадают друг с другом. Поэтому нет, нельзя. Ну то есть, если нет, конечно, нет. Но представьте ситуацию, Саша, когда вам, допустим, ваш муж говорит, ты знаешь, на самом деле нет разницы между тобой и вот той Настей, какой-нибудь там соседки, да, я и тебя люблю, и ее люблю. Неважно, с кем я сплю, неважно, от кого у меня дети. Я вас всех люблю. Всех. Я вас всех люблю, уважаю. Я всех вас, обо всех вас забочусь и почитаю. Но это как минимум странно, правда ведь? Почему вы считаете, что по отношению к Богу должно быть то же самое? Нет, ты либо любишь, а мы говорим о Боге личности, а это очень важная вещь. Да, мы же не верим, мы же не говорим об абстрактной идее Бога, об энергии или о чем-то еще. Мы говорим о Боге, о личности, конкретной личности. И эта личность имеет определенные там атрибуты, характеристики и все прочее. И вы, вот в данном примере, который я привел, да, Саша, вы не Настя, там, да, вы не Катя, не Аня и Алина и Карина. Вы конкретный человек, вы конкретная личность. И у вас есть, ну, некие претензии, да, и ожидания от отношений. Справедливые причем ожидания и отношения. Как можно говорить о том, что и тот Бог правильный, и тот Бог... И... Это все размывается, получается. Размывается, и получается, что нет вообще никакого Бога. Нет личности. Личность исчезает полностью. Ну, я бы так, ну, не знаю. Я очень, конечно, сложно отвечал, но и больше эмоционально, чем логически, но тем не менее... Алексей, благодарю, что врете, лукавите, что создаете из этого общества стадо человечков. Очень не понимаю, о чем вы говорите, Алексей. Было бы интересно с вами пообщаться более подробно, потому что вот вы просто выплюнули из себя что-то такое, да, непонятное. А что, не ясно. Борис Жигачев, пастор. Ну, да, есть такое, да. Я служу пастором реформатской церкви в городе Санкт-Петербург. Если вы живете в Петербурге, то можете к нам прийти на служение даже в это прекрасное воскресенье. Да, я, конечно, прошу прощения за то, что немножко у меня с голосом есть проблемы. После ковида они бесконечно меня преследуют, эти сложности. Так, осталось у нас 6 минут до конца эфира, и, конечно же, я готов ответить на ваши вопросы, на комментарии. На любые вопросы и комментарии. Абсолютно любые. Не только касающиеся религии, но и любого другого вопроса. Как преодолеть обиду на мужа или жену? Это очень хороший вопрос. Это прям супер вопрос. Я готов на эту тему говорить в ближайшие еще 50 минут. У нас осталось всего 6. Ох, Господи. Во-первых, понимая, что я не знаю, светский человек этот вопрос задает или не светский, верующий, неверующий. Во-первых, понимая, что человек грешен любой. И ваш муж или ваша жена, я не знаю, какого вы пола, это такие анонимные вопросы, да? Какого вы пола, все грешные люди. И это означает, что все мы ошибаемся. Понимаете, когда мы есть такая фишка интересная. Светский человек. В чем отличие, скажем так, религиозного, по-настоящему религиозного человека от светского человека? Фишка в том, что светский человек, он более-менее плюс-минус сконцентрирован на себе. Он такой гуманист. Да? То есть он в центре своей вселенной. Он исходит из своих интересов всегда. Всегда из своих интересов. И даже когда он делать какие-то вещи, которые мы бы назвали, скажем так, милосердием, там, благотворительностью, он исходит из своих интересов. Когда мы говорим о, там, скажем, плюс-минус, опять же, идеальном религиозном человеке, христианине, в его мировоззрении не он центр вселенной, а Бог. Еще раз, не он центр вселенной, а Бог. И на все окружающее его он смотрит или должен смотреть, должен, да, через призму вот такого, если мы говорим о христианстве, библейского взгляда на все это. И что касается конфликтов любых, когда мы говорим о, опять же, светских людях, то эти люди ищут свои выгоды. В любом случае, в конфликте он ищет свои выгоды. Когда мы говорим о дипломатии, например, мы понимаем, что дипломаты ищут выгоды для своей страны. Опять же, да, даже идя на компромисс, они ищут свои выгоды. Всегда. Подчеркиваю, без исключения. Всегда. Если мы говорим о правильном религиозном, там, библейском взгляде, то в любых конфликтах человек ищет не своего, друзья мои, не своего, а он ищет, как бы это пафосно ни звучало, правды Божией. То есть у него есть некий идеал в его жизни, который в нашем случае, в христианском, выражается там библейскими какими-то догматами, да? И он в любом конфликте ищет не того, чтобы себя утвердить или свою какую-то правоту доказать, а для того, чтобы в этом конфликте найти истину, Божью правду. Понимаете? Вот в чем разница. Это гигантская разница. Гигантская, огромная разница. Я конфликтую с тобой и спорю с тобой. Себе не пытаюсь тебе доказать, что я прав. Даже если я прав. Я смотрю на Христа, на Бога, да, на Иисуса смотрю. А что бы Он сделал, да, как бы это по-дурацки не звучало, в чем вообще правда, да? И давай, и призываю своего оппонента, в данном случае супруга или супругу, а давай мы будем не свою правоту доказывать, а давай мы к правде придем, к истине, к Божьей правде. Вот к чему мы должны прийти. Это совершенно абсолютно меняет всю парадигму мышления, друзья. Абсолютно. Это настолько по-разному люди мыслят. Поэтому вот на этот вопрос я бы так ответил, да? Вы ищите не свои правды, когда у вас обида, да, там, или что-то еще. А вот давайте мы придем, вот давай мы соберемся, если мы оба верующие люди. Давай мы соберемся и найдем настоящую, вот, ну, правду найдем. Как, что должно быть в этой ситуации. То есть мы смотрим не на себя, не на свою обиду и не на другого человека, как он должен был бы поступить, а на Христа в первую очередь и только во вторую очередь на себя, на друг друга. И тогда обиды очень легко преодолеваются. Это правда. Очень легко преодолеваются. И вообще любые конфликты. Когда мы смотрим на Христа. Как бы это пафосно ни звучало, но это самый правильный ответ на этот вопрос. Спасибо, что были со мной сегодня. Ставьте лайки, делайте репосты. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я на них отвечу в следующих эфирах передачи «Верю, не верю». Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.